Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Татьяна Владимировна Поликарпова, директор учебно-методического центра проекта «Клевер Лаборатория». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня по вашей теме, по вашей специальности, про образование. Мы все чаще на волнах радиостанции «Вера» к этим проблемам обращаемся, говорим о лайфхаках, о родительских ошибках, о духовно-нравственных аспектах в школьном образовании, не только в школьном, о чем сегодня вообще много в обществе говорят. И вот сегодня мы очень рады, что вы у нас в студии, что мы можем к вашему опыту тоже обратиться. Опыт у вас большой, и начала бы я с того, что этот опыт связан именно с такой часто дискутируемой темой, как преподавание в школе основ православной культуры, вообще курса основы религиозных культур и светской этики. Сейчас так курс называется, или как-то иначе уже его переименовали?
Все верно, это курс ОРКСЭ, основы религиозных культур и светской этики.
Ну вот, вы вообще с каким сердцем наблюдаете за этой дискуссией в обществе? Надо, не надо, не приведет ли религиозное образование в светских школах к вражде между людьми, которые выбрали разные курсы и так далее? Вот мы как-то вот на это смотрим так со стороны, а вы внутри процесса, в том числе как методист. Что вы об этом думаете?
Вы знаете, вообще история на самом деле очень интересная, потому что я с этой темой связана со второго курса института, с моих 19 лет, а мне сейчас 36, то есть это уже фактически почти половина жизни. Дело в том, что я тогда была студенткой Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, педагогического факультета.
Из которого Киру отчислили, как мы знаем, в свое время.
Ну, ты что, меня позоришь, что при всем честном народе?
Я об этом сама рассказывала.
Бывает разное.
Меня тоже туда отчислили, поэтому мы тут в прекрасной компании собрались.
Да, ну, я его закончила все-таки.
И... Вы герой, я вот к этому клоню.
Да, спасибо. И вот, значит, на втором курсе института меня пригласили работать в школу. В школу она была одна из шести экспериментальных в Москве, где вводили как раз вот эту направленность духовно-нравственную, религиозную, культурологическую.
Это была светская школа.
Это была светская школа, государственная, одна из шести школ Москвы, где велся эксперимент. Определяли, в каком классе же лучше это направленность давать для детей. И когда я пришла работать в школу, у меня были детки с 1 по 11 класс. А в жизни появилась шутка, что я ничего в жизни не боюсь, я преподавала у 11 класса, когда училась на втором курсе института.
Действительно.
Вот. Поэтому у нас были православная культура, у нас были предметы, светская этика, точнее, тогда это называлось основы нравственности, и мировые религии. Тогда еще не было ОРКСЭ, это было до 2012 года.
То есть было три модуля, три варианта выбора.
Да, три варианта выбора, да. И мы начали этот эксперимент. Детки с первого класса изучали, по заявлению родителей выбирали один из вот этих вот направлений. У нас постоянно были открытые уроки городского уровня, приезжал департамент образования и смотрели, где же лучше преподавать, в какой именно момент, да, когда дети больше сконцентрированы. И после того, как у нас, как бы на наших шести школах завершился вот этот вот первый этап эксперимента, было определено самое лучшее – это 4 и 5 класс. Ну, собственно говоря, что мы наблюдали в самом начале. Если вы вспомните старые учебники по ОРКСЭ, на них на всех написано 4-5 класс. Почему? Потому что преподавали конец 4 класса.
Последняя четверть 4 класса.
Да, и начало 5 класса. Да, была такая тенденция. И уже только спустя какое-то время все отнесли в 4 класс. И так у нас появилось ОРКСЭ в 2012 году введенное. Я, отвечая, все-таки возвращаясь к вопросу, да, как я к этому отношусь, я считаю, что очень многое зависит от учителя. Мы, собственно говоря, почему и платформу «Клевер Лаборатория» сделали, да, потому что нужно через учителей вести вот этот вот, это просвещение. Нужно было донести до педагогов, каким образом преподавать так, чтобы не было никаких вот этих вот столкновений мировоззренческих, потому что изначально курс культурологический, а как его с позиции культурологии преподавать, не все учителя, к сожалению, знают.
Давайте мы поясним, потому что мы так используем слово культурологический, как будто оно все объясняет. А на самом деле для человека непогруженного это нужно культурологически что? То есть он не предполагает там, молитв перед этим курсом, он не предполагает принятие религиозных догматов как необходимых вещей, чтобы сдать зачет или экзамен. Это рассказ об истории, о культуре, то есть это светская дисциплина, посвященная какой-то, может быть, религиозной теме, но это светская дисциплина.
Абсолютно. Мы всегда учителям на курсах повышения квалификации говорим, что есть некая такая формула. Вне зависимости от того, к какой религии относится сам педагог, он всегда говорит о том, что православные христиане верят в то, что... И дальше дает какой-то тезис. Да? Угу. Он не говорит это от себя, и что это действительно истина в последней инстанции. Он также рассказывает про ислам, он также рассказывает про буддизм, иудаизм и так далее, да? То есть вот эта вот формула, что верующие верят в это и в это. Дальше он говорит о традициях, которые окружают наших детей. А, собственно, ребенок и семья ребенка, они уже сами определяют, относятся они к верующим людям, не относятся они к той или иной религиозной традиции. Это выбор каждого человека, он абсолютно свободный. На уроках рассказывается только вот именно, еще раз повторю, культурологическая составляющая, действительно никаких участий в обрядовой стороне жизни верующих не происходит.
Ну, а вот та тема, с которой я начал, о том, что часто критика идеи преподавания ОРКСЭ в школах сводится к тому, что если вот эти два мальчика с девочкой идут на паре изучать ислам, вот эти там пять мальчиков идут изучать буддизм, вот эти там десять идут изучать православие, то они как бы разделяются, и между ними возводятся перегородки и стены. И это конфликта опасно. Другая точка зрения гласит, что наоборот, каждый, изучая свою культуру, то, что выбрала семья, тем самым понимает, что вот у нас есть наши ценности, значит, они есть и у других. Могут быть другие, но тогда, если мне мои ценности важны, православные, то также они важны будут моему однокласснику-мусульманину. И я тогда их уважаю. Тогда я должен их уважать, потому что он будет уважать мои ценности.
Вот смотрите, конфликт возможен только при неправильном преподавании. Потому что если мы с вами посмотрим на курс вообще в целом, там запланированы общие уроки, совместные уроки.
Кстати, да, вот у меня ребенок буквально вот прошедшим летом мы выбирали этот курс перед четвертым классом, и там меня всегда даже удивило, что учителя так как-то говорили, вы, говорит, родителям, вы не волнуйтесь, у нас так много занятий в актовом зале, где все вместе дети приходят, вне зависимости от модуля, который они выбрали, и вместе мы что-то смотрим, обсуждаем, рассказываем и так далее.
Да, безусловно.
То есть это намеренно делается.
Да, есть базовые общие темы. Например, первая тема у нас «Россия – наша Родина». Она всегда везде единая, потому что к какой бы религиозной традиции ты ни относился, ты все равно гражданин России. Да? И это объединяет всех наших ребят, наших детей. И вторая тема, которая обязательно она замыкает, это «Любовь и уважение к Отечеству». То есть вот эти две темы, тема первая, входная, да, она идет о России, и последняя, она тоже как бы замыкающая. Она тоже о России и о единстве российского народа. Здесь очень важно понимать по поводу того, что внутри самого курса есть также проектная деятельность. В середине года, после двух... Первая четверть проходит, вторая четверть проходит, заканчивается первое полугодие, и наступает время проектов. И вот проекты дети делают, могут делать сообща, представляя друг другу и знакомя друг друга именно вот с этими вот своими работами. То есть как бы сам курс, он нацелен на, как раз на объединение, ни в коем случае не на разделение. И с позиции учителя, учитель постоянно должен это проговаривать, вне зависимости от того, какой модуль что выбрали дети. Потому что если мы говорим с вами вообще о комплексном курсе Оргса, он из 6 модулей состоит. Да? Представляете, 6 модулей ведется, может вестись в школе. Конечно, базово в основном это 3 модуля. Основы православной культуры, основы светской этики и основы, сейчас это называется, основы, если мы посмотрим на Оргсе, он состоит из 6 модулей. И базово в школах России выбирается 3. Первое – это основа православной культуры, второе – это основа светской этики. И то, что раньше было основой мировых религиозных культур, теперь это называется основа религиозных культур народов России. То есть вот это вот 3 как бы базовых, они выбираются, а дальше уже зависит от региона. То есть бывают регионы, где в подавляющем большинстве основы исламской культуры выбираются, ну и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» Татьяна Владимировна Поликарпова, директор учебно-методического центра проекта «Клевер Лаборатория». У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Татьяна Владимировна, очень важная тема, и не только она важна тем, что это очень важно для образования, для духовного возрождения, для духовного и культурного просвещения детей, да, но я здесь еще вижу вот что. Это ведь колоссальный такой коммуникационный институт. Потому что лично моя боль, она заключается в том, что я все время сталкиваюсь с людьми, которые не способны принимать инаковость взглядов другого человека. Они не способны принимать то, что человек, в принципе, может быть другим. И когда вы объединяете вот так детей за единой темой, ну, например, там, любовь к родине, объединяете детей с разным религиозным подтекстом изначальным, с разным культурным кодом, да, может быть, разных национальностей, но они таким образом учатся взаимодействовать, уважая и принимая друг друга, мне кажется, это прям очень круто. И что хочется спросить, можно ли это сделать как-то, ну, можно ли этому научить? Научить родителей, научить учителей в школах, не только по вашему предмету, а в принципе ввести это как, на ваш взгляд, ввести это как, знаете, такие обязательные курсы повышения квалификации. Ну, как это называется? Основы коммуникации межличностных или там основы уважения к другому человеку. Ну, как мне кажется, мы этим страдаем. Я очень, очень люблю свою страну. Мне кажется, что у нас есть проблема с культурой общения. Ну да, вот дисциплина культура общения, это можно как-то массово вести, вот если мы так вот строим город будущего, такую идеальную школу какую-то такую.
Да все можно сделать. Мы каждый на своем месте пытаемся решить и эту проблему в том числе. Угу. Например, на платформе «Клевер Лаборатория», когда мы обучаем учителей, да, проводим курс повышения квалификации, мы постоянно говорим о так называемых 4К. Это компетенции 21 века. Это креативность, творчество, критическое мышление, коммуникация и кооперация.
То есть даже 5К.
Ну, их 4, творческое мышление и креативность это одно и то же.
Да.
Их 4. Вот. Это базовые как бы компетенции, которым необходимо обладать человеку 21 века. Вне зависимости от предмета, вне зависимости от того, какая область изучается, эти компетенции надо развивать. И мы как раз вместе с учителями учимся тем приемам, тем техникам, которые помогают в детях развить эти компетенции. Потому что давайте мы с вами вспомним школу. Урок, самый обычный урок. И как он проходит? В 90% случаев, в подавляющем большинстве, это урок в позиции глаза в затылок. Дети сидят друг за другом, за одиночными или, в лучшем случае, за сдвоенными партами. Да? Как можно на уроке вот в таком положении, когда дети 11 лет учатся, развить коммуникацию? Часто педагоги говорят, ну, коммуникация развивается где-то там на переменах. Но это совершенно другая коммуникация. Мы сейчас говорим о процессе обучения и то, что дети в процессе обучения, конечно, должны уметь взаимодействовать.
Это же тоже умение.
Работать в команде. То есть не просто развлекаться где-то на перемене, организовывая и самоорганизовывая друг друга, да, себя, вот, а именно в рабочей обстановке. Поэтому этот вопрос, который мы постоянно поднимаем, да, о компетенциях и о том, как сейчас их развивать таким образом, чтобы это коснулось как бы всех сфер, не только нашего предмета. Потому что, знаете, методика – это некий такой инструмент. Я даю методику преподавания предмета, например, основ православной культуры, но при этом эти методы по развитию коммуникации, критического мышления, кооперации и так далее – педагог может переложить и на другие предметы тоже, проводя окружающий мир или урок русского языка. То есть это такие компетенции, они над, как бы, да, мета. Вот, поэтому мы сейчас их пытаемся постоянно развивать и, что называется так, это, прокачивать эти умения у наших педагогов.
Ну, человек ведь может честно и глубоко выстраивать отношения с Богом, с собой и с людьми, только если он, ну, как-то раскрыт как личность, он может по-настоящему глубоко жить. Я очень много читала об этом у Владыки Антония и чувствую в этом много правды. И вот это раскрытие личности в рамках школьного образования, в рамках системы, когда в классе, например, ну, там 30 человек, да, учитель один, примерные требования, они тоже одинаковые для всех, программа школьная единая для всех. Вот это развитие личности, раскрытие потенциала ребенка, оно, на ваш взгляд, возможно ли, вот реально, правда, возможно ли оно в школьных стенах? Или все-таки человек вырастает, заканчивает школу, получает какую-то базу, а там уже где-то раскрывается, там в институте, там в семье, в обществе, еще где-то, еще там разбирается сам с собой.
Я считаю, что это одна из ключевых задач школы. Несмотря на то, что учитель один, а детей 30, а иногда и больше.
Иногда и больше.
Мы можем организовать урок таким образом, чтобы каждый ребенок, абсолютно каждый,
мог себя проявить.
Для этого делается позиция и как раз вот эта вот ситуация, они никогда не сидят друг за другом, а, например, работают в командах по 4 человека, и в этой команде при правильной организации, опять-таки, зависящей от педагога, дети учатся друг с другом сотрудничать и проявлять себя. Но здесь нужно правильную методику подобрать. Вот это как раз должен владеть педагог, это его компетенция, чтобы дети были все организованы. Я однажды услышала такую фразу, она меня очень сильно поразила и потрясла по поводу того, что групповая работа – это вообще зло. Ну, как же так может быть? У нас везде, да, групповая работа должна быть обязательно, она у нас в ВГОС, она у нас везде. А потом прошло пояснение, и вы знаете, я с этим пояснением согласна. Групповая работа – зло в том плане, что если мы не помогаем детям организоваться, а просто им говорим, сделайте в группах вот это задание. Вот в такой ситуации это действительно зло, когда сильные дети становятся сильнее, да, а дети, которые слабенькие, не дотягиваются, они становятся, их как бы отодвигают, и они становятся еще слабее. Вот эта история нехорошая, методически неграмотная. А если мы организуем именно командную работу, где понимает совершенно четко каждый ребенок, что он должен сделать для общего вклада, для того, чтобы выполнить это задание, например, да, каждый придумывает, например, 4 слова, там, каждый записывает то-то, то-то, то-то. Потом мы все объединяем и на этом как бы фундаменте уже выстраиваем дальше. Это другая совершенно позиция. Это позиция командного соработничества. Не просто групповая работа сделайте там как-нибудь сами, да, а вот именно вот командного взаимодействия. Вот это очень как бы хорошая история, и она развивает как раз вот эти вот компетенции, о которых мы с вами уже говорили. И вот этому надо учить учителей.
Вот конкурс «Клевер ДНК», конкурс для учителей, собственно говоря, где вы награждаете, находите, награждаете лучшие практики, лучшие проекты. Причем я однажды, у меня была радость, я вел мероприятие «Клевера» по как раз награждению победителя этого конкурса, учителей основ православной культуры, и были номинации там «Лучший квест». Вот, по основам православной культуры, по какой-то теме, там, лучшее что-то там еще там, в таком же духе, то есть это вот не просто методички, а есть какие-то придумки у учителей со всей страны, как не скучно преподавать основы православной культуры, ну или шире основы религиозных культур и светской этики. Вот этот курс о духовно-нравственном воспитании. Вот какие для вас самые запомнившиеся были практики, идеи, проекты? Что такого придумали учителя, что можно было бы, там, не знаю, брать на заметку всем остальным?
Хороший вопрос, спасибо большое. У нас это конкурс действительно такой уникальный и удивительный, в принципе, своем, потому что он содержит интересные номинации. Номинации, аналогов которым нет вообще ни в одном другом конкурсе, в принципе. Есть много очень интересных вариантов, очень много интересных работ. Ну, например, у нас есть учительница Стругалёва Марина Петровна. Она предложила ряд разработок, связанных с телеуроками, когда есть такое некое совмещение дистанционного обучения, да, и оффлайн-режима. То есть, когда дети в эпоху пандемии не могли, например, присутствовать на каких-то уроках, да, ввиду определенных ограничений, вот, там был такой очень интересный формат с очень интересными заданиями. Необыкновенная история. Потом мне очень понравился проект. Я бы его взяла уже даже как мама. Для своего сына, у меня сын сейчас закончил 4-й класс. Это такой уже прям подросток. И вот у Смуровой Татьяны Станиславовны великолепная идея, как делать с детьми небольшие видеоролики формата как раз для ВК, до минуты, да, ролики, о нравственных качествах. То есть мы смотрели с ним эти ролики, обсуждали, и есть о чем поговорить с ребенком, который.
Дети сами делают эти ролики.
Сначала делает педагог, потом, как бы, такой, как же это сказать, волной, которая заражающая, пример, да. Делают и дети. То есть это действительно очень интересно. Кроме того, очень интересная была работа у нас в инновационном подходе автора Помазенковой Натальи Валерьевны. Она занимается с детьми в проекте «Книготворение». Вся школа делает книги. Книги разные. Книги о святых, книги о исторических личностях. Книги рукотворные, написанные от руки, сделанные с иллюстрациями детей. Они есть из фетра, они есть и вырезанные из цветной бумаги, какие-то интересные шаблоны. И вот вся школа у них делает вот такие потрясающие совершенно книги. Я когда увидела этот проект, что называется, вживую, когда она показала, как бы, их труд, я понимаю, что тоже, как мама, я могу взять этот пример для себя, как просто с ребенком можно провести выходной и сделать книгу, например, из фетра по Рождеству. Мы даже мастер-класс такой проводили. Вот буквально за несколько часов можно сделать необыкновенную красоту, при этом проработав содержание вместе с ребенком. Потому что технология достаточно простая, скачиваются из интернета раскраски, вырезаются, и дальше мы накладываем как шаблон на фетр. И вырезая, складывая и склеивая все вместе, ну, в определенной последовательности, у нас получается история Рождества. Это же совершенно чудесно, когда за там 2-3 часа вместе с ребенком на выходном перед Рождеством можно сделать вот такую книжку. И таких вариантов много. Разные праздники, разные варианты.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Татьяна Владимировна Поликарпова, директор учебно-методического центра проекта «Клевер Лаборатория». В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Дорогие наши слушатели, у нас в гостях Татьяна Владимировна Поликарпова, директор учебно-методического центра проекта «Клевер Лаборатория». У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Татьяна Владимировна, раз вы в первой части нашей программы сказали о том, что поделились рецептом, как заниматься можно с ребенком, подростком на выходных, я не могу не спросить, ну не могу. Вот чем заниматься с детьми летом, с подростками, уже которые, у которых явно выражен интерес к жизни, интерес к сверстникам, к общению? Такой вот личный вопрос от мамы маме. Чтобы вот эти три месяца лета, да, ну, помимо лагерей, там, поездок каких-то, не были потрачены бесцельно и впустую, как-то очень жалко времени. То есть книжку ему уже не почитаешь, как раньше, да, не пораскрашиваешь, не полепишь, это уже другой человек, это уже там четвероклассник, пятиклассник и далее со всеми остановками. Как вы думаете, что, вот, как эту проблему можно решать родителям?
У нас недавно прошел проект, который назывался «Лето в городе», в котором мы как раз давали материалы для учителей по духовно-нравственным таким, в духовно-нравственном направлении, что же такое с детьми можно сделать, как их организовать летом.
Да.
Конечно же, с подростками это сложнее история.
Очень.
Безусловно. Здесь надо понимать особенность возраста. Ведущей деятельностью в подростковом периоде является общение. Поэтому максимально пообщаться с ребенком. Но не просто же не посадишь его, не начнешь с ним разговаривать, как жизнь у тебя, да? Он говорит, да все нормально, на это мы поговорили. Здесь нужно выстраивать на какой-то базе, либо в совместной деятельности. Мы предлагали различные варианты. Был у нас вариант, например, делать театр теней. Это очень интересно, и с младшими подростками это очень хорошо подходит деятельность. 5-6 класс, дети очень хорошо этим занимаются. При помощи смартфона, при помощи фонарика в этом смартфоне, вот, можно снимать вот такие вот ролики театра теней. Интересный процесс. Это можно сделать всей семьей. Потом можно организовать какой-то поход. Безусловно. У нас есть тоже материалы на сайте Клевер Лаборатории о том, как организовать подростков в походе. Какие можно с ним посмотреть истории, почитать что-то. Можно сделать какую-то, обсудить какие-то притчи нравственные. Не те, которые очень очевидны для маленьких, а уже такие с дилеммой. То есть в подростковом возрасте это очень интересно. И, конечно же, нужно больше общаться именно, наверное, честно с ребенком. Потому что я вам скажу, как преподаватель, как учитель, я 8 лет проработала в школе, мы не знаем своих детей вообще. Мы думаем, что мы знаем их, да, мы можем ставить какие-то родительские контроли на телефон, еще что-то. Но по факту мы своих детей совершенно не знаем. И если мы их узнаем, у нас включается некое такое суждение. Не говорю пока о суждении, но некое суждение, да. Мы говорим, как ты можешь это делать? А вот почему ты вот это сделала? И с такой вот, ну, ноткой воспитания, прям хорошей иногда ноткой. И, конечно же, дети закрываются. Вот в подростковом возрасте можно делать все, что угодно. И книжку, на самом деле, можно читать. Вопрос вот этого взаимодействия родителя и ребенка, насколько они друг другу доверяют. Ну, это вот такое мое мнение и как педагога, и как мамы. Потому что как только включается вот этот вот элемент суждения, а почему ты, а как это ты, ребенок сразу закрывается и не достучаться. А так все можно действительно делать. И, знаете, наверное, это миф такой, что вот он вырос, и все, теперь с ним вот это не поделаешь. Прекрасно делается. И вместе и готовим, и вместе и веселимся. То есть абсолютно нормальную жизнь проживаем вместе с ребенком. Но для этого должно быть отношение друг к другу. Вот это вот единство. Потому что если его не будет, если не будет этого доверия, действительно будут вот эти вот блоки, когда он не будет хотеть что-то делать со своим родителем. Вот и все. Ну, это мое мнение.
Ну, это такая трудная тема, конечно. Блоки. А вот если говорить о каких-то платформах, интернет-платформах, обучающих платформах, вам знакомы какие-то, на которые стоит обратить внимание? Какие-то курсы, еще что-то, летние именно?
Да, можно такое сделать вместе с ребятами, но вы знаете, лето, оно...
На то и лето.
На то и лето, чтобы почувствовать жизнь. Помните, как у Поллианны? Делать то-то, то-то, то-то. А жить-то, тетушка, когда? Вот лето для того, чтобы как раз пожить. Поэтому я не сторонник того, чтобы вот много и упорно детей грузить летом. В образовательном плане можно предложить что-нибудь интересное. Например, мальчикам очень нравятся какие-нибудь курсы по программированию, если у ребенка есть предрасположенность к этому, да, опять-таки, если не родителю показалось, а если ребенок захотел. Вот, у кого-то со спортом что-то связанное, у кого-то с лошадьми. Вот, поэтому здесь вопрос уже к родителям, насколько они хорошо своего ребенка знают. Вот. А в плане духовно-нравственной культуры, духовно-нравственного воспитания здесь, конечно, тоже сейчас очень много всяких интересных проектов есть, существует. И мы периодически, постоянно с кем-то делаем коллаборации, с партнерами своими какие-то общие проекты. Недавно совершенно у нас был интересный вебинар «Экологично с детьми» об экологии, как и говорится, об экологии с ребятами. Сотрудничаем с киноуроками. Это совершенно тоже интересно для разного возраста видео. 20-минутные, там, 25-минутные, которые не утомляют. Можно потом побеседовать, поговорить, обсуждение сделать, либо индивидуально со своим ребенком, если мы говорим про родителя, либо с группой детей, если это делает педагог, например, в школе или в режиме летнего лагеря, который часто работает на пришкольной территории. Поэтому вот эти вот все как бы то, что направлено на духовно-нравственное становление личности, мы стараемся как раз на своей платформе аккумулировать и рассказывать, какие есть практики в этом направлении.
Мы вас представляем как участника проекта «Клевер» и методиста проекта «Клевер Лаборатория», но еще пока не рассказали о самом проекте. «Клевер», я про него немножко знаю, мы вообще на радио «Вера» про него немножко знаем, потому что он возникал при участии радио «Вера», экспертов нашей радиостанции и попечителей ее. Вот расскажите подробнее, из чего вырастала эта идея, что это такое, чем вообще занимается проект «Клевер»?
Проект «Клевер» занимается тем, что готовит педагогов к преподаванию духовно-нравственных дисциплин раз, а во-вторых, учит педагогов через обычные простые предметы доносить духовно-нравственные ценности, традиционные для нашего российского общества.
Через простые обычные предметы вы имеете в виду школьные предметы?
Школьные предметы. И математику в том числе. Понимаете, здесь же вопрос к содержанию. Задача по математике может учить помогать, а может учить отнимать. Да? Это вопрос именно содержания. Поэтому мы готовим педагогов, мы помогаем педагогам, снабжаем их теми материалами, которые бы помогали им воспитывать вот эти ценности духовно-нравственные в каждом ребенке, вне зависимости от класса, вне зависимости от предмета, а в принципе. Поэтому это, я даже сказала, что «Клевер-лаборатория» — это больше, чем проект, больше, чем платформа. Это миссия, вот на самом деле, миссия дать возможность каждому педагогу овладеть теми инструментами, теми методами, тем материалом, который поможет воспитать подрастающее поколение, чтобы потом не было мучительно больно и горько.
За бесценно прожитые годы.
Да.
А можете примеры провести, как через обычные предметы можно доносить то, что мы называем духовно-нравственными смыслами или ценностями?
Ну, смотрите, например, литература у нас с вами очень тесно связана с ценностями православия.
Когда... Ну, с гуманитарными предметами вообще чуть понятнее.
Да, хорошо, давайте на примерах точных наук. Вот естественных, да, математика, например.
Например.
У нас были такие разработки учителей при обмене опытом, когда перефразировали тексты задач.
Так.
То есть задача может быть направлена такой, с некой хитростью, да, что там вот мальчик что-то взял там без спроса или еще что-то. А, вот, а может быть то, что мальчик помог тому-то, 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 да, и вот посчитайте, там, скольким людям он помог. В ходе своей какой-то деятельности. И вот у нас были такие очень интересные наработки на курсах повышения квалификации, когда педагоги подбирали таким образом текстовые задачи, перефразировали их, чтобы они учили детей добру.
Я вот, когда такие примеры звучат, я каждый раз думаю, а не будет ли это школьник считывать, как вот именно то, что меня сейчас тут учат добру? То есть, он будет это, к этому относиться какой-то иронией, и в итоге это не будет срабатывать. Или же, вот каков ваш опыт, или в каком-то возрасте определенном, там, в том же там, пятом, не знаю, классе или четвертом, ребенок так не мыслит, ребенок так еще не думает.
В маленьком возрасте нет. Он об этом не задумывается. Это, знаете, уже после пятого класса начинает ребенок искать подтекст, подвох, вот постоянно что-то такое. Маленькие очень конкретно мыслят. У меня был однажды такой случай с притчей. Работали с детьми, и я дала притчу детям. Рассказала, что один мудрец пришел, значит, на собрание, на званный ужин. Перед ним поставили, как перед знатным гостем, лапшу, большую тарелку. Он ее попробовал, у него просияло лицо, и он начал эту лапшу есть. И пока он ее всю не съел, большое блюдо, которое было на всех гостей рассчитано, он не успокоился. Все были как бы шокированы. Ну, как бы вот такая ситуация. Я задаю детям вопрос. Говорю, ребята, как вы думаете, хорошо ли или плохо поступил мудрец?
Так.
Дети до пятого класса единодушно всегда отвечают, конечно же, плохо. То есть это прям вот ошибка-ошибка. Ну, значит, нам
надо
понравилось.
Было со всеми поделиться.
Надо было поделиться, да. То есть это вот совершенно абсолютно вот прямое такое вот мышление. Дети старшего возраста, они уже начинают задумываться, а почему он так сделал? Может быть, причина какая-то была? До пятого класса этого не происходит.
И какие варианты дети предлагают постарше?
Дети постарше предлагают варианты, например, может быть, он хотел показать, как себя вести не надо, ну вот, сделал некрасиво, чтобы как бы проиллюстрировать. Вот я сделал плохо, вот, может быть, не надо так делать.
Смирился до зела.
Да, то есть разные истории. Кто-то предполагает, а может быть, говорит, она была невкусная, эта лапша.
О, как?
Да. Вот, а если мы с вами продолжим притчу читать, и я всегда это делаю с детьми разного возраста, и даже со взрослыми, оказывается, что продолжение притчи следующее. Эта лапша была очень сильно пересолена. И для того, чтобы хозяин не уволил кухарку, которая ее готовила, потому что она была как бы в очень трудном положении, вот этот мудрец принял на себя удар осуждения, но спас вот как бы эту кухарку и хозяина, чтобы не ставить его в неловкое положение. И когда я это детям говорю, говорю, что мы с вами, какой вывод можно сделать после этой притчи? И дети мне говорят, наверное, мы поторопились с выбором вот этого, да?
С выводом.
Выводами, да. Мы поторопились, что-то вот мы напрасно это сказали. Мы-то не знали, у них, как же всегда, такое мы-то не знали. Это вот к вопросу о том, насколько вот надо аккуратно быть с выводами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Поликарпова, директор учебно-методического центра проекта «Клевер Лаборатория», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я все-таки продолжу вас еще мучить на тему того, как смыслы и ценности доносятся через неспециальные предметы. Вот даже с математическими задачами, вот понятно, теперь понятно, да, можно так переформулировать текст задачи, чтобы в нем было какое-то этическое содержание. А вот если брать совсем точной науки, в смысле совсем естественные, химия, биология, физика. Вот я не сомневаюсь, что талантливый учитель найдет, как и здесь, эти смыслы донести. Более того, у нас были примеры в программе «Светлый вечер», когда учитель химии рассказывал про то, как через структуру, анализируя структуру периодической таблицы Менделеева, он выходил на тему сотворения мира и так далее. Да, но это вот талант конкретного педагога, и дай бог, чтобы у нас таких педагогов было больше. Какие еще примеры интересные есть, вот вам попадались, того, как в естественных науках педагог находил способ, обладая, видимо, сам религиозным мировоззрением, донести какие-то важные смыслы?
Ну вот у нас одна из работ на Клевер ДНК в прошлом году была как раз по биоэтике.
Так.
Как с детьми беседовать на тему вот как раз озвученную со старшеклассниками 9 класса, 10 и 11. Прям целый труд у учителя был. Здесь не вопрос единичных педагогов. Здесь вопрос в том, что многие педагоги не знают, где материал взять. Потому что то, что находится в интернете в свободном доступе на первых страницах поисковых систем, оно очень часто низкого качества. Вот, собственно, мы на Клевере, вот чем занимаемся как раз в одной из деятельностей, да, наших деятельностей, тем, что мы аккумулируем интересные вот эти вот примеры. И вот теперь у нас уже вот по биоэтике есть разработки, да, они лежат на сайте, в разделе «Обмен опытом». И педагоги, которые преподают там биологию старших классов, да, они могут брать этот материал и использовать на своих уроках. То есть вопрос в том, чему доверять, чему не доверять. Когда мы ищем какой-то материал, мы можем донести через любой предмет на самом деле. Вопрос, где брать вот эту базу и где брать эти исследования, на которые опираться. Потому что у меня вот это моя позиция, и я абсолютно в ней уверена, в том, что если мы берем религиозное мировоззрение и мировоззрение человека о науке, вот если специалист науки, он не будет отрицать полностью религиозное мировоззрение, и наоборот. Но я думаю, вы это прекрасно понимаете ввиду того, что у вас и передача была, да, такая «Вызывайте доктора», да, кажется, называлась.
Было дело, да. Был такой YouTube-канал. Он, кстати, сейчас есть. Я с радостью получаю какие-то иногда отзывы о том, что вот интересуется человек темой религии и науки. Вот его можно на YouTube-канал «Вызывайте доктора» отправить, и там 12 интервью с докторами естественных наук, то есть физиками, химиками, геологами, биологами, именно про науку и религию. Это все лежит, это все в доступе. Вот можно брать как даже как методические материалы или как студентам на лекцию показывать или школьникам.
Конечно, потому что вот этого противостояние мировоззрений вообще на самом деле не существует. Существует малообразованность как таковая. Если человек малообразован в какой-то из областей, начинаются вот эти вот странные противопоставления, какие-то странные примеры. А так ведь это все дополняет друг друга. Это способ познания Бога.
Я бы вот еще о чем хотел спросить. Меня всегда очень интересовало наполнение модуля «Светская этика». Вот вроде бы кажется со стороны, что это такой внутри курса «Основ религиозных культур и светской этики» это вот для тех, кто ни с какой религиозностью не определился или не хочет никакой явно выраженной религиозности. Вот «Светская этика». А для вас, как для методиста и человека в тему погруженного, вот в чем специфика этой программы? Там, грубо говоря, все то же самое, только без Бога? Или есть какая-то разница между светской этикой, преподаваемой в школах, и основой религиозной культуры с этической точки зрения? Что проще преподавать, что проще усваивается? Критическая ли это разница?
Нельзя сказать, что проще преподавать и что проще усваивается, потому что все зависит от педагога и от детей. То есть каждый раз это индивидуальная история. Но могу сказать вот что. Я 8 лет проработала в системе московского образования, вела курс повышения квалификации для учителей по основам светской этики. И всегда говорила о том, что это один из наиболее сложных курсов. Я вам говорю это как методист. Почему? Потому что детям 4 класса всегда нужен некий пример.
Некий авторитет.
Некий авторитет. Давайте мы с вами сейчас вот абстрагируемся и подумаем, какую семью, например, мы можем привести, рассказать о ней на уроке, чтобы поставить ее в пример. Ну, как вот, как что-то такое, к чему следует стремиться. Я спрашиваю это сейчас у вас, я спрашиваю это у учителей. У взрослых людей возникают большие сложности, потому что вспоминают семью, например, из фильма «Любовь и голуби».
Или «Однажды 20 лет спустя».
Вот «Однажды 20 лет спустя», да, но не все знают про этот фильм, я вам скажу.
А «Любовь и голуби» – там печаль какая-то.
Да, а «Любовь и голуби» вспоминают.
В первой части фильма, да.
Почему-то вспоминают. Вот. И это явно не тот пример, который мы детям можем показать в 4 классе, правда же? Пример семьи. Вот. Поэтому я всегда говорю очень простую вещь. Светская этика, у нее проблемы. Вот именно с примерами, личностями.
Собственно, мой вопрос был в том, что если в рамках религиозного курса, даже культурологического, понятно, что к чему ты апеллируешь? К некому вот религиозному авторитету, освященному религиозной традицией. Там есть Бог, там есть абсолютная ценность, абсолютный авторитет. Поэтому
да,
вот
и святые.
Там святые семьи, царская семья, Петр и Феврония, родители Сергия Радонежского, семья Иисуса Христа.
Да. Захария Елизавета.
Захария Елизавета и праведная Ким Анна и так далее. Но это все имеет ценность, потому что освящено религиозной традицией. А вот в рамках светской сугубо этики, где мы как бы, я ни в коем случае не критически отношусь к модулю светская этика, все, что не делается, все к лучшему. И там тоже можно донести очень много разумного, доброго, вечного. Это прекрасно для тех, кто не готов принимать религиозный дискурс. Но чисто методологически мне интересно. Если мы Бога вынесли за скобки и решили про этику говорить без Бога, то к чему мы апеллируем?
А я вам сейчас расскажу. Мы опираемся на то, что во всех документах у нас гражданская этика. Внимание, гражданская, не философская, гражданская. А это что значит? Значит, мы должны брать примеры из истории своего Отечества. А теперь смотрите, какая интересная получается у нас с вами ситуация.
А там все примеры религиозные.
Вот, а чё, куда я и веду? Смотрите, мы берем пример семьи императора нашего последнего, Николая II, да, Александры Федоровны и их прекрасных детей. Я всегда привожу этот пример, да, их любви друг к другу и даже единой подписи «Отма», да, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Они, у них была единая подпись, они подписывались все вместе.
Я только так и запомнил их имена в свое время.
Да, я тоже, кстати, это, видимо, такая хитрость. Вот, поэтому, смотрите, мы как бы опираемся на то, что у нас было в истории. Да, они канонизированы, да, безусловно, как бы это есть. Но учителя очень боятся, часто боятся брать кого-то, кто связан с церковью, с верой.
Очень боятся.
Да, конечно. И я даже делала такие опросы, типа, можно или нельзя использовать этот материал на светской этике. Да, вот какие-то примеры. Того же самого Дмитрия Донского, Александра Невского. Сергия Радонежского, когда мы говорим о трудолюбии. Ну, вы мне покажите человека сейчас у нас в современности, который бы настолько был трудолюбив и так бы работал, да, как когда-то это делал Сергий Радонежский с младенчества, считай, с маленького возраста. Вот. И когда я спрашиваю у учителей, говорю, можно или нельзя? На светской этике однозначно нет. Я говорю, а почему? Скажите мне. Я вот как человек-методист, да, написавший не одну рабочую тетрадь и методичку, абсолютно могу сказать, что мы опираемся на гражданскую этику. Если у нас святой человек, он как бы канонизирован, да, церковью, он наш соотечественник,
Ну и что,
ну,
да?
Ну и что?
Иначе
ну,
получается, что канонизация такой, такой сразу минус, типа, нет, его мы не берем, раз такой, он церковный,
да, да, закрытая
он
такая,
как
бояться,
уже
бояться,
он помечен такой,
очень
как
боятся,
негодный.
Да-да-да, очень боятся. Но
это же бред.
Педагоги очень боятся.
Простите меня, моя резкость.
Каждый раз мы вот прям с ним начинаем, это самые первые вопросы. Насколько мы можем брать того или иного, тот или иной пример, ту или иную личность, да, чтобы рассматривать. И вот если мы смотрим с позиции гражданской этики, мы имеем полное на это право. А у нас это во всех документах прописано, о том, что этика гражданская.
То есть в этой логике, получается, нужно специально искать семью нецерковную, чтобы иметь возможность ее привести в пример в рамках светской этики.
Ну, вообще, конечно, таких, странная история,
таких,
да.
В общем-то, не так просто и найти, на самом
Особенно
деле.
В русской истории.
Да.
Это невозможно, мне кажется, даже.
Слушайте, интересно, вот я не могу не спросить, вы упомянули, что учителя боятся вот, обращаться к примерам, связанным с религиозной традицией. А то, что вы это говорите, в принципе, звучит таким контрапунктом к тому мнению, распространенному в обществе, что у нас прям вот... что у нас государство, прямо церковь, прямо слились. Вот прямо не так близко, что всем учителям дана разнарядка, значит, быть православными по долгу службы. Оказывается, нет. Оказывается,
да нет,
когда
конечно.
Мы спускаемся на более ну, низовой уровень простых людей, там есть ну, какой-то даже скепсис по отношению к религиозной традиции в этом отношении.
Я бы не сказала скепсис, я бы сказала как раз вот страх, что обвинят.
В чем?
В том, что склоняют
какой-то.
Туда или сюда, mm-hmm. или куда-то еще. И здесь я всегда педагогам говорю о том, что у нас есть контекст. Ребенок живет в контексте православной культуры. Хочет он этого, не хочет. Mm-hmm. Он живет в этом контексте. И каждый раз говорю, как только у вас возникают такие вопросы от родителей, а почему мы говорим там о православии, почему вы приводите пример на светской этике касательно православной культуры, да, это же вот вроде как не относится. Есть такой лайфхак, когда возникают вопросы о том, почему упомянули mm-hmm. о православии там, на светской этике, я говорю, отправляйте своих родителей, кто задает эти вопросы, в поисковые системы. Вот пусть они зайдут и впечатают прям достопримечательности Самары, достопримечательности Санкт-Петербурга или любого другого города России. И пусть они посмотрят, что они увидят. А увидят они православные храмы в большинстве своем и в подавляющем большинстве тоже.
Аминь, как говорят православные. Спасибо огромное. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер» была Татьяна Владимировна Поликарпова, директор учебно-методического центра проекта «Клевер-лаборатория». И мы напоминаем, что, как и «Радио Вера», проект «Клевер-лаборатория» — это независимый некоммерческий проект, который существует только на пожертвования неравнодушных людей, поэтому все те, кого проблематика нашей сегодняшней программы заинтересовала, могут откликнуться и поддержать Clever Lab в их деле просвещения, в распространении лучших практик преподавания основ религиозной культуры и светской этики. Всю информацию о том, как поддержать Clever Lab, можно найти на сайте clever-lab.pro, и организаторы этого проекта будут рады любой помощи. Спасибо огромное. В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».